Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из послания святого апостола Павла к Титу, 2 глава с 11 стиха. Послание к Титу, глава 2, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь». Бог через апостола Павла буквально провозглашает, что явилась великая благодать Божья. Некоторые люди считают слово «благодать» понятием отвлеченным от повседневной жизни, но апостол Павел говорит о благодати как о силе, которая действует здесь, сейчас. Если мы читаем эту главу сначала, мы видим, что он обращается к старицам и говорит, увещевает, чтобы они были старцы и старицы терпеливы. Как можно быть терпеливым, когда видишь несправедливость и когда уже и терпения внутри нет? Он обращается к юношам, быть целомудренными. Как хранить чистоту, если все вокруг живут иначе? И он обращается к рабам и призывает их быть послушными и верными своим господам. Хотя сегодня уже нет такого понятия «раб и господин», есть начальники подчиненные. И мы считаем часто, что вольны выбирать начальников и место работы, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что это далеко не так, и далеко не всегда мы это можем сделать. И здесь апостол Павел призывает не просто быть верными, но быть при этом еще такими работниками, чтобы быть украшением учению Иисуса Христа. Как это возможно? И он говорит, вот это самое главное, что дает человеку силы исполнять заповеди Божьи там, где он есть, и в том положении, в котором он находится. И этот ответ такой краткий, потому что явилась благодать Божья. Что это значит? Слово «благодать» означает «давать благо». И благодать Божья – это благо, которое дал нам Бог. О чем говорит апостол Павел? Конечно, прежде всего, это самое главное благо, которое дал нам Господь, то, что Он Сам в человеческом теле пришел на нашу землю для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос наших грехов, для того, чтобы там на кресте увидеть через толщу веков рождение наше, увидеть и наше скитание, увидеть нашу безнадежность, нашу оставленность и нашу отчаянную нужду в Боге, и чтобы ради нас взойти на крест и там перенести наказание за всех нас. Это и есть самое главное, что вкладывается в понятие благодать, то, что Бог дал всем нам величайшее благо, благо примирения, прощения ради Его страданий на Голгофе. И вот осознание того, что сделал для нас Бог, оно совершенно меняет наше отношение ко всем обстоятельствам, в которых мы находимся. Если Бог так возлюбил меня, что назвал Своим Сыном, и что Он не посчитал это за унижение прийти ради меня и за мои грехи отвратительно и пострадать на кресте, могу ли я сводить счеты и считаться с кем-то из своих начальников или окружающих, и мелочиться, когда Бог так много, так неизмеримо много сделал для меня. Могу ли я после этого на кого-то обижаться, что-то носить в себе, когда Бог назвал меня Своим, назвал меня Своим Сыном и так возлюбил меня, что не пожалел своей жизни. И вот это осознание благодати, оно так сильно переменяет сердце человека, что здесь написано, что благодать Божья, она научает, то есть учит нас. Она учит тем, что одним напоминанием о жертве Христа она заставляет, она побуждает нас совсем по-другому смотреть и на себя, и на окружающих людей. Но кроме этого здесь апостол Павел говорит о двух главных целях, ради которых пришел Христос, и понимание этих целей помогает нам еще больше утвердиться в этой благодати. Он пишет, что «Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Здесь мы видим две главные цели нашего Господа. Первое – избавить нас от всякого беззакония, а второе – очистить Себе народ особенный. Что заключается в этих словах «избавить от беззакония»? Обратим внимание на то, какое слово здесь стоит. Не написано, что Бог пришел для того, чтобы помочь нам освободиться от беззакония, для того, чтобы поддержать нас, укрепить в борьбе с беззаконием. Написано «избавить». Это слово мы употребляем тогда, когда тот человек, которого избавляют, сам совершенно бессилен. Так и Бог пришел избавить нас, потому что мы были бессильны против наших грехов, против наших искушений, против того, что было в нашем прошлом, и против того, что сегодня, может быть, стоит на пути в виде искушения. Бог увидел наше бессилие, и поэтому Он пришел не помочь, не подкрепить, не дополнить наши старания, а Он пришел просто взять и избавить нас, чтобы отделить нас от смертельного греха, чтобы сделать нас свободными. Вот это слово «избавление», оно имеет, в свою очередь, две стороны. Первое – это избавление от того, что было сделано в прошлом. Многие из нас знают, как может беспокоить то, что когда-то было совершено и что уже сегодня нельзя исправить. Порой проходят многие годы, и хотя и говорят, что время лечит, но время далеко не всегда лечит. И когда в памяти всплывает то, что хотелось бы изменить, а уже нельзя изменить, как безнадежно порой опускаются руки. Но что сделал Бог? Бог пришел для того, чтобы простить и полностью покрыть всякий грех, совершенный когда-либо, для того, чтобы мы были свободными от этой ноши. Мне очень нравится одна история, которая иллюстрирует то, что совершает Бог в жизни человека. Это история про одного мальчика, который из-за бедности его семьи был вынужден батраком работать всю неделю на хозяина. И только по выходным у него была возможность вернуться домой, принести немногое заработанное в семью и увидеться с родителями. И вот эта история о том, как однажды этот мальчишка, как и все другие, в свободные минуты играл, и так получилось, что, стреляя из рогатки, он убил хозяйского гуся. Он испугался, страшно испугался, потому что это грозило ему потерей работы. Он закопал этого гуся, оглянулся, никто вроде бы не видел, и он успокоился. Но когда наступили выходные, он взял свои пожитки, отправился домой. Вдруг на окраине села его встречает какой-то человек, который был настоятелем трактира, и сказал: «Мальчик, иди сюда. Давай, что у тебя там в сумке, что ты заработал?» Он говорит: «Дяденька, я тебе не отдал, это мои деньги, я их честно заработал. Я несу их родителям. А ты мне отдашь эти деньги, — сказал этот человек, — и будешь работать на меня эти выходные». Тогда мальчик сказал: «Я не могу этого сделать, я иду домой». И тогда тот человек ответил: «А если ты не пойдешь со мной и не отдашь, я расскажу твоему хозяину, что ты убил его гуся». Оказывается, этот человек был свидетелем того, что произошло. И этот мальчик, делать нечего, остался и в эти выходные. Прошла неделя, история повторилась. И так продолжалось долго. И однажды, когда мальчик дошел уже до полного бессилия, однажды случилось вот что. Когда он шел вновь домой, и навстречу вышел этот человек, то мальчик, вопреки ожиданию этого человека, не пошел с ним, а сказал: «Нет, теперь я точно пойду домой». Тогда этот человек сказал: «Ну тогда я расскажу хозяину, что ты сделал». И что ответил мальчик? «Рассказывайте, дяденька, я не боюсь, потому что я сам уже все рассказал моему господину, и он меня простил». И с этой минуты мальчик стал свободен. Как долго порой человек носит в себе грех, воспоминания о грехе, и этот грех принимает такие чудовищные размеры в его сознании, и кажется, уже никто не может его устранить на пути. Но стоит только рассказать об этом в молитве нашему Господу, который любит нас, который пострадал за нас, то вся эта гора исчезает, и вся жизнь меняется, потому что кто может встать между нами и любящим Богом, который сам пострадал за наши грехи? Кто может упрекнуть нас? Как апостол Павел говорит в послании к Римлянам, мы читаем об этом в 8 главе, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог, сам Бог оправдывает их. И у этого избавления есть еще и вторая сторона, не только по отношению к грехам, совершенным в прошлом. Это избавление по отношению к тому, с чем мы сталкиваемся сегодня, к нашим ежедневным искушениям. Как происходит это избавление? Это избавление происходит потому, что Бог открыл нам доступ к себе самому, что мы не одни. Как было бы страшно и отчаянно, если бы Бог, простив нас однажды и показав нам всю красоту своего Евангелия, оставил нас наедине со своими искушениями. Но слава Богу, что это не так, что Он сказал, что «Я с вами во все дни до скончания века». Он видит нас, знает нас, понимает нас. И написано, что Он может сострадать нам в немощах наших. И Ему не безразлично то, что происходит с нами. И это величайшее утешение для нас. Я помню один разговор с братьями, как-то мы беседовали, и вопрос зашел о том, что многих людей сегодня беспокоит. Почему те, кто совершенно отрицает Бога, делает беззаконие, бывают более спокойными, более счастливыми, на первый взгляд, чем те, кто верующие? Почему их ничего не тревожит? Почему Бог, казалось бы, не дает им переживания для того, чтобы они остановились? На самом деле, конечно, Бог стучится к каждому, и мы не можем сказать о том, что происходит в сердце каждого человека. И без всякого сомнения Бог напоминает о себе. Но тем не менее, факт есть тот, что часто люди, которые делают, пьют грех как воду, бывают как будто бы даже более спокойными, чем те, кто сражается со своими искушениями. Почему? И тогда один брат сказал слова, которые мне очень запомнились и очень дороги для меня. Он говорит: «А я благодарю Бога за то, что Он не оставляет меня, потому что как только я начинаю делать что-то не то, я сразу понимаю, что сейчас Бог даст мне знак, Он меня или напомнит о себе, или даже накажет. И это мне так дорого, потому что я знаю, что я Его, что я Ему не безразличен». И я подумал, действительно, как это прекрасно, что Бог дает самые разные знаки. Порой нам, может быть, и не хочется, чтобы Бог так напоминал о себе, но Он своей любви не хочет нашей погибели. И когда видит, что мы поворачиваемся куда-то не туда, Он так или иначе напоминает о себе. И это так драгоценно для нас. Может быть, это просто какая-то мысль, которая у нас возникает. Может быть, обстоятельство, которое встает на пути, раздражает нас, мешая нам сделать задуманное. А может быть, человек, который досадно напоминает нам о Боге. Но это так прекрасно, что Бог в своей любви не оставляет нас и продолжает начатое дело. Как мы читаем, что Бог начатое дело в нас будет совершать даже до дня своего явления. И это так прекрасно, что Бог совершает это избавление не только в прошлом, но и в настоящем, пребывая вместе с нами. И второе дело. Первое, мы сказали, это избавление, а второе, о чем мы здесь читаем, значение жертвы Христа, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Очистить для того, чтобы мы стали Божьим народом. Потому что до тех пор, пока Бог не провел свое очищение, мы не можем в полной мере соединиться с Божьим народом и иметь эту радость совместного общения, молитвы и упования. Помните, как в притче Иисуса Христа многие люди собрались на брачный пир, всех позвали слуги царя, и тех, кто сидел в подворотне и по изгородям, всех, кого встретили, и все сели за праздничным столом, так, как и мы сегодня. Но среди них оказался человек, одетый не в брачные одежды. Это образ того, что там был тот, кто не получил еще очищения через кровь, через жертву Иисуса Христа. И что же произошло дальше? Тот, кто отважился войти на брачный пир вопреки очищению Господа, вопреки Его предложению очиститься, чтобы стать Его народом, этот человек получил участь такую, что был выброшен во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Так и сегодня можно быть очень близким, казалось бы, к Божьему народу, к церкви. Можно многие годы посещать молитвенные собрания, но можно в конце концов оказаться там, о чем даже страшно подумать. И что разделяет от этого? Всего лишь один шаг – прийти и сказать: «Господи, очисти меня ради Твоей Голгофской жертвы, очисти меня по Слову Твоему», как мы читаем в послании Иоанна, что если ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он готов совершить это очищение сегодня, чтобы нам не только сегодня, но и всегда быть с Божьим народом, и самое главное, с нашим Господом. И тут есть одно слово, которое немного ускользает из нашего внимания, когда мы читаем. Не просто очистить народ, а очистить себе народ. Когда мы говорим об очищении грехов, понятное дело, что мы прежде всего думаем о нас самих. Нас терзает грех, нас мучает совесть, нам хочется исправить свое положение перед Богом. Это действительно так, Бог очищает нас, потому что прежде всего Он возлюбил нас. Но здесь сказано, что Он это делает еще и для того, чтобы очистить себе народ. Мы, когда думаем об очищении, мы забываем о том, что Бог, производя очищение в нас, еще и делает это не только для нас, а Он имеет эту славную цель иметь общение с нами, которое невозможно, если мы еще в грехе. Он желает подарить нам это общение и желает Сам наслаждаться общением с нами, поэтому Он призывает нас к этому очищению. Мы настолько дороги для Него, что Он желает нас иметь своим наследием, чтобы радоваться нам, когда мы очищены Его драгоценной кровью и когда мы сердцем направлены к Нему. И поэтому сегодня, когда мы будем молиться, конечно, Бог знает наши просьбы, и Ему дорого каждое слово, которое мы произносим, каждая наша мысль, которую мы направляем к Нему. Но Он желает не только слышать наши просьбы, но Он желает, чтобы мы обращались к Нему как к самой дорогой личности, которая возлюбила нас больше своей жизни, чтобы мы обращались к Нему так, как мы обращаемся к самым близким, к родным, чтобы иметь это искреннее, ничем не затемненное общение с Ним. Сегодня особая возможность у всех нас вновь и вновь приблизиться к Нему. Может быть, кто-то сегодня чувствует себя обиженным, оставленным, ущемленным. Не будем думать, что Бог нас оставил. Бог не оставляет. Если Он что-то делает, Он делает только во благо. Я помню слова нашего замечательного служителя, который сказал уже незадолго до своего отхода в вечность, Михаила Яковлевича Житкова. Он как-то остановился, он в последние дни свои как-то приходил, привозили его в нашу церковь, и он сказал так: «Бог иногда закрывает одни двери, но только для того, чтобы открыть другие. Не будем думать, что Бог что-то закрывает перед нами, Он желает нам только блага. И если нам кажется, какие-то двери закрытыми, то Бог знает, каким путем нас провести. И самый главный путь, который Он нам открыл, путь к себе, к радости общения с Ним, путь к исполнению Его воли, путь к пребыванию в Его вечных обителях, всегда будет открыт перед нами, если только мы всем сердцем будем с Ним. И, наконец, последнее здесь сказано, что Бог желает очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Бог желает, чтобы наша любовь проявлялась и в нашей жизни. Что было бы, если бы Бог только пожелал нашего спасения и не пришел на землю? Но Он хочет, чтобы мы любили Его так же, как Он возлюбил нас, всеми силами, своим временем, своей жизнью, своим, может быть, и здоровьем, и имением, чтобы нам ничего не было жалко для Него, и чтобы наше общение день ото дня становилось все более благословенным, радостным и непосредственным, чтобы мы приходили к Нему с открытым сердцем и наслаждались теми богатствами благодати, которые Бог приготовил для нас. И пусть сегодня Господь скажет нам, нашему сердцу, больше, чем мы себе можем представить. И пусть сегодня каждая душа, которая не имеет мира с Богом, или если этот мир оказался чем-то нарушен, чтобы она вновь с полным доверием обратилась к Господу, и чтобы Бог совершил великое и в этот день в жизни каждого из нас. А Ему слава за все. Аминь.